Имей в виду, она может содержать в себе какую-нибудь инфекцию, а во-вторых, неизвестно, как ее тело отреагирует на воздух. Может, она сразу расползется, как воск? Я все равно должен проверить, — повторил Артур, упрямо поджав губы. Тим смотрел на него и не верил своим ушам. Боже, неужели он действительно верил в то, что говорил? И он ответил сам себе: да, еще как верил. Должен убедиться, что она, ее лицо, я просто обязан увидеть ее лицо, понимаете? Мы только что говорили с тобой об этом. Диль старался говорить спокойно, но резкие нотки то и дело проскальзывали, как искра зажигания. И ты будешь выглядеть круглым дураком, продолжая думать, что Катю каким-то чудом занесло сюда. Артур шагнул к отцу и ударил. Сказать, что тот не ожидал этого, было бы не совсем правдой. Если честно, он даже был рад этому всплеску эмоций. Все же какое-то проявление чего-то человеческого. Дильс удержался на ногах, сразу почувствовать, как надувается губа. «Не смей ничего говорить про мою жену», — прошипел Артур. «Или я убью тебя. Я убью любого, кто встанет на моем пути. Ясно? Я все равно узнаю». «Это твой выбор», — сказал Дильс, сплевывая кровь. Артур надел куртку и стал ее застегивать. «Ты куда?» — насторожно спросил Дильс. Артур натянул рукавицы и поправил шарф. «Что ты все лезешь ко мне? Своих забот не хватает». «В пещеру?» — с присвистом спросил Дильс. Рука, опирающаяся на ружье, дрогнула. «Не твое дело». «Давай, бродяга!» — весело крикнул откуда-то из-за угла Тух-Тух. «Делай, что хочешь, насри на все. Я разрешаю тебе покуролесить с той рыжей шалавой». Он засмеялся, и этот смех, больше похожий на озлобленный лай, жутким эхом прокатился по пещере. «Закрой свой вонючий рот!» — в бешенстве выпалил Артур. Глаза его налились кровью. «Никогда, слышишь, никогда не называй ее шалавой!» «Маленький мальчик влюбился в Хьяцнигунни», — продолжал издеваться Тух-Тух. «Могу дать бесплатный совет, пока у тебя не отвалился член или не лопнули яйца. Забудь о ней и беги отсюда без оглядки. Бегите все. Ваша женщина права, это мертвое место. Если хочешь, возьми с собой золото, бери сколько сможешь унести, только беги отсюда. Могу даже сказать так, лучше сдохнуть в паутине того мутанта, чем иметь дело с ней». «Артур, я прошу тебя, — сказал Дильс, — я прошу, не ходи туда». «Я не могу, я должен», — ответил Артур со страдальческим видом, но уже как-то нерешительно. «Если ты пойдешь, мне придется стрелять», — продолжал Дильс, и в его глазах показались слезы. «Я не хочу этого делать. Ты мне как сын. Но вы все слышали, что сказала Злата. Мы были ослами, что не слушались ее». Артур медленно повернулся к ним и вдруг, упав на колени, разразился рыданиями. Потом он пошел в палатку, подавленный и с потемневшим лицом. После долгой паузы Дильс спросил: «Ты знаешь, что с ней случилось?» Тима покачал головой. «Это было в Краснодаре, рядом с Адыгеей. Они пошли в поход», — начал Дильс. «Несколько ребят и девчонок. Из женатых были только Артур и Катя. С ними была младшая сестра Кати, Галя. Ей на тот момент было около 15. Они разбили палатку, разожгли костер, в общем, веселились, как обычная молодежь. Потом Артур из-за чего-то поссорился с Катей, обиделся на нее и пошел к станции. Катя осталась. А вечером к ним заявились местные горбоносые джигиты, человек 6. Слово за слово, начали приставать к девчонкам. Парни попытались вступиться, но те достали ножи, и они притихли. Дело зашло слишком далеко, один схватил за волосы Галю, она закричала. И тогда Катя приняла решение. Она предложила себя взамен, требуя с тех слова, что они никого не тронут. Адыги согласились. «И что?» — спросил Тима, пытаясь представить себе эту дикую картину. «А то, что ее около часа трахали все шестеро по очереди, некоторые по нескольку раз. А парни, которые были с девчонками, сбились в кучу, как стайка обосравшихся щенков, и поскуливали от страха. Но слово свое адыгейцы сдержали и после этого ушли. К тому времени Артур, будто чувствуя что-то, побежал назад, но было поздно. Все находились в тихом шоке. Катю доставили в больницу. Она сдала анализы, и оказалось, что те подонки наградили ее целым букетом: хламидиоз, триппер и еще куча всего. Они были на грани развода, хотя Катя ни в чем не обвиняла Артура, просто стечение обстоятельств. Очень жаль, что потом она умерла. Что-то с сердцем. У нее это наследственное. А этих нашли? Не поднимая голову, спросил Тима. Дильс посмотрел в сторону палатки, где скрылся Артур. Тима испытывал сильный голод. Он закрывал глаза и видел еду, спагетти, тоненькие и длинные, слегка поджаристые, с тертым сыром и томатным соусом, куриную ножку с хрустящей кожицей золотистого цвета, восхитительно горячую и дымящуюся, толстый ломоть охлажденной ветчины с ядреной горчицей на мягкой белой булке. Рот заполнялся кисловатой слюной, он открывал глаза, и вместо сочной куриной ножки взгляд натыкался на закопченный котелок, который давно выскребли чуть ли не до дыр. И пустые, вылизанные до блеска консервные банки. Чай тоже закончился. Пока был бензин, грели кипяток, его и пили. Нашли, но все получили условные сроки. Потом, правда, Артур поймал одного из них, и если бы не вмешались посторонние, он бы убил его. Он здорово покалечил его, и ту сволочь увезли на скорой. К счастью, они не стали подавать заявление, но Артуру все равно пришлось какое-то время скрываться. Так, чтобы впредь не было недомолвок. «Катя мертва, и я сам лично видел гроб», — сказал он, еще раз бросив взгляд в сторону палатки, куда ушел Артур. Увиденное ужаснуло и обрадовало одновременно. Ужаснуло то, что осталось от аммонита. Груда костей, странно белевшая в темноте, ребра были похожи на зубья громадного гребня. И ветхие лоскуты — все, что осталось от его одежды. Зато Тима явно видел, как потускнели нити паутины. Ацетоновый запах исчез, а сами нити стали намного тоньше. Тима медленно коснулся свечкой нити. К его неописуемой радости никакого зловещего шипения не последовало, но на свечке остался неглубокий след, как если бы он прислонил ее к горячей печке. В любом случае эффект все равно уже не тот, что был раньше. Ближе к вечеру Тима решил сходить к паутине. Он взял свечку, батареек от фонаря почти не осталось, и их берегли пуще глаза, и отправился в тоннель. Шальная мысль пронеслась в голове, а может, действительно пронесет. Еще 3 дня, всего каких-то жалких 3 дня, 72 часа. Он не бежал обратно, а буквально летел. Правда, радость была омрачена другим. Яна, Антон. Он уже не тешил себя иллюзиями и догадывался, что Антон, один из лучших его друзей, по всей видимости, останется здесь. Ему было невыносимо тяжело думать об этом, но он привык реально смотреть на вещи. Сегодня Антон признался ему. Он с трудом понял его так, как зубов у его друга почти не осталось, а рот втянулся внутрь, образовав жуткие морщины. Молодой старичок. Прошу любить и жаловать. Что он уже не может самостоятельно передвигаться. В туалет он ходил исключительно ночью, и то на четвереньках. Но сейчас Тима даже думать не хотел об этом. Лишь бы продержаться, лишь бы... Прошел еще один день. Злате становилось хуже. Тима не верил в высокую температуру и простуду. Оставалось напрячь воображение и представить, какая участь ей уготована. Но Дильс и слышать ни о чем не желает. Тима его понимал. «Не хочется думать, что твоя жена медленно угасает, а ты ничего не можешь с этим поделать. Только в тупом бессилии наблюдать за ее страданиями». Тух-тух с ними больше не разговаривал. Он перевязал себе ногу, вытащил спальный мешок наружу и спал там. И при этом он постоянно чесался. Тима не знал, какая напасть свалилась на него, да не очень-то хотел знать. Может, он завшивил, хотя откуда тут вши, или это просто от грязи. Тима потерял счет времени. У них у всех вдруг как по команде встали часы. Это было хуже всего, но Тима все равно периодически проверял паутину. Она продолжала тускнеть, но все еще обжигала. Артур вроде успокоился насчет пещеры, только иногда его лицо становилось таким странным и загадочным, будто он только что узнал какой-то страшный секрет, но даже под пытками не будет с кем-либо делиться. Топливо закончилось. Печки стояли ледяные и с укором смотрели на суетящихся людей, которые постепенно замерзали. Тиме вдруг пришло в голову, что, наверное, через 500 лет какая-нибудь экспедиция обнаружит здесь их замороженные тела. Ха-ха! Антон перестал разговаривать. Не хочет, но Тима подозревал, что, скорее всего, он не может. Однажды, когда он спал с приоткрытым ртом, Тима посмотрел и его передернуло. У его друга десны были голые и розовые, как у новорожденного. Одна рука вылезла из спальника, и Тима не без содрогания увидел, что она превращается в клешню, пальцев нет, они срослись в какую-то уродливую культю. Это была Злата. Она брела к выходу, как столетняя старуха, и спотыкалась на каждом шагу. Тима позвал ее. «Тима?» – прошептала она. Когда она обернулась, он услышал едва различимый хруст. «Ты куда?» «Ухожу». Юноша подумал и сказал: «Ты умрешь». Она отвернулась. «Я умерла в тот день, когда позволила Дильсу идти к белому савану». «Куда ты собираешься идти?» Ее рука нырнула за пазуху куртки и вытащила какой-то пакет. «Музейные экспонаты», — сказала она и закашлялась. Тима заглянул в пакет. Ему стало жутко и в то же время смешно, но он сдержал смех, потому что знал, что если он откроет рот, то не засмеется, а начнет визжать и выть, как оборотень. Сначала он решил, что в пакете лежит сгнившая груша только больших размеров, пригляделся и понял, что ошибся. Женская грудь, сморщенная и почерневшая. Уменьшившийся в размерах сосок напоминал завалившийся за холодильник чернослив. И несколько пальцев от рук и ног, всего штук 7. «Вторая тоже отслаивается, и я не чувствую руку», — сказала Злата. «Надо идти, пока ноги работают. Не хочу, чтобы Диль сходил за мной с совком и веником и подбирал куски тела». «Он знает?» Она покачала головой, убирая пакет с жутким содержимым. Тиму снова стал разбирать истеричный смех. «В самом деле, что может быть забавней? У Злата отвалилась сиська. Вот потеха!» Грань, отделяющая его от безумства, рушилась, как замок из песка, смываемый прибоем. «Не пускайте Артура в пещеру», — шепнула она. «И еще, Тима, завтра выход будет свободным». «Да?» — глупо переспросил он, с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Перед глазами все еще маячил образ черной груди с усохшим соском. «И самое главное...» — она говорила так тихо, что ему пришлось наклониться к ней. «Вас начали искать. От нашей базы сюда идет спасательная экспедиция. Чилийцы тоже забили тревогу. Ждать осталось недолго. И помни об Артуре. Он сейчас опаснее Тухтуха». Внезапно она замолчала. Лицо исказилось, как от зубной боли. Словно в трансе, Тима видел, как ее язык медленно высовывается изо рта. Господи, разве они бывают такими длинными? Но язык все тянулся и тянулся, как жевательная резинка, а он все удивлялся, гадая, когда же он закончится. Наконец он вывалился, как громадная пиявка, и Злата подхватил его беспалой рукой, чуть не выронив, но все-таки удержал и виновато посмотрела на него. Затем побрела к выходу. Как умирающая волчица в поисках спокойного места для последнего вздоха. В оставшейся руке остатками пальцев она изо всех сил сжимала подарок Аммонита – маленький изящный хрусталик. Она давно ушла, а он все стоял и повторял про себя. Ночью или днем он не помнил, часы все равно встали. Тима услышал какой-то шорох. Вылезать было лень, тем более последние дни они все находились в каком-то полусонном состоянии, но любопытство все же осталось сильнее. Он вышел наружу, щурясь. «Язык! У нее выпал язык». «Почему ты не разбудил меня?» — орал он. По его безвременно состарившемуся лицу текли слезы, тут же превращаясь в ледяные горки. «Ты отпустил ее, недоносок!» Тима не сопротивлялся, молча снося все удары. Нужно ли было говорить, какие чувства он испытал, когда видел Злату в последние минуты? Эдильс выбил ему зуб и рассек бровь. Тух-тух с удовольствием наблюдал за экзекуцией, делая ставки и комментируя каждый удар Дильса. Артур тоже предпочел не вмешиваться. Уже потом он сказал то, что ему передала Злата. Но интересное дело, никакого впечатления ни на кого это не произвело. Тух-тух что-то пробубнил про сумасшедший дом. Дильс кивнул с отрешенным видом. Артур и вовсе промолчал. По всему выходило, что никто из них и не очень-то ждал помощи. Не ждал или не хотел? Они медленно замерзали, особенно руки. Дыхание их не согревало. Откуда взяться теплому дыханию, если внутри тоже все постепенно превращается в лед? Скоро они будут как Хьяцнигунни. Господи, надо же придумать такое имя, язык сломаешь. Замерзшая. Кажется, так сказала Злата. Злата. Злата, бедная несчастная женщина. К слову, Дельс так и не нашел ее. Вторая тоже отслаивается. Боже, эта черная грудь в пакете не дает Тиме покоя. Потом его избил Дильс. Он не верил рассказу Тимы и иступленно кричал, упил его, как боксерскую грушу. Дильс не нашел Злату, зато принес ее волосы. Ее прекрасные, сказочно красивые волосы, которые не смогла изуродовать болезнь. Он нашел их в тоннеле, в том самом, который вел в ущелье. Принимая во внимание условия, лучшего места для смерти не подберешь. Уткнувшись в разлохмаченную косу лицом, Дильс беззвучно плакал. Глядя на эту косу, Тима чувствовал, что его глаза наполнились какой-то жидкостью, слишком горячей и едкой для того, чтобы быть похожей на слезы. Он тоже успел привязаться к этой маленькой, но сильной и мужественной женщине, и теперь они в один момент осиротели. «Ты думаешь, это убьет ее?» — прокаркал Тух-Тух. Лицо его начало чернеть и покрываться паутинкой трещин. Оно было похоже на высохшую землю, которая забыла, что такое дожди. Теперь он чесался непрерывно, будто под одеждой у него находились сухие хлебные крошки, которые немилосердно раздражали кожу. «Да», — сказал Дильс. Сейчас он напоминал одряхлевшую обезьяну. Руки не доставали до земли какие-то сантиметры, ноги полусогнуты и все время дрожат. «Но ты не уверен», — подытожил норвежец. Когда он засовывал руку под свитер и скреб свою кожу ногтями, Тиме представлялась доска, которую ковыряют стамеской. Сегодня Дильс сказал, что когда они смогут выбраться наружу, нужно попробовать вытащить Хьяцнигунни. Артур снова попытался улизнуть, но Дильс догнал его и уложил на месте прикладом. Теперь он не расставался с ружьем. Он наверняка помнил сверкнувшие глаза Тух-Туха, когда он выпустил в него пулю. Тима помог Дильсу связать Артура. Он лежал, ненавидя себя за минутную слабость, которую он позволил себе там, при Злате. «Никакой черт!» — дернул его за язык. Но, с другой стороны, в тот момент он почему-то ощущал в себе необычайную легкость, как будто гора с плеч свалилась, словно до этого его строго вели по заранее указанный прямой, шаг вправо или влево карался смертью. Этот голос. Он на какое-то время пропал, и Артур вдруг сразу почувствовал себя беззащитным, как черепаха с содранным панцирем. Сейчас он сильно жалел, что открылся им. Теперь они знают, чего он хочет. Он? Нет. Он и она. Ведь никакой Хьяцнигунни не существует. Есть некое божество, живущее в этой пещере, которое пообещало ему встречу с Катей. И он почти увидел ее, если бы ему не помешали. Правда, Артур с трудом помнил, что ему опять пришлось задобрить божество, и в его мозгу вихрем проносились смутные обрывки происходящего. Вот он достает зажигалку, подносит палец к огню, низ живота сладко тянет, член набухает от прилившей крови. «Хватит!» — вдруг раздался холодный голос. Артур встрепенулся. Это был ее голос. Но почему-то он был недовольным. «Разве я сделал что-то не так?» — заискивающе спросил Артур. «Да, ты все испортил». Голос был явно недоволен, и Артур испугался. «Как я могу исправить?» «У тебя в кармане твой перочинный нож. Перевернись на левый бок. Он выпал. Теперь отодвинься. Возьми его в руки». Через 10 минут Артур был свободен и радостно потирал затекшее запястье. «Теперь слушай». И он слушал, слушал изо всех сил, застывший на лице ненормальной улыбкой. Некоторое время Артур лежал в полной неподвижности, даже не пытаясь пошевелиться. Он не мог поверить, что с ним так поступили. Он что, вор или убийца какой? Даже Аммонит и этот Тух-Тух разгуливали на свободе, а по ним уж точно наручники плакали. Когда голос замолчал, в конце речи он смягчился и снова был приторно-сладким, как бисквитный торт. Артур поглядел на своего соседа. Антон, у которого были какие-то проблемы с зубами, лежал, укутавшись спальным мешком, и что-то нечленораздельно мычал. Вот кто может подсластить пилюлю. «Как Антон?» — спросил Дильс. «Жив?» Тима пожал плечами. Когда он видел в последний раз своего друга, у него вытек один глаз, а рука стала расщепляться, как треснувшая от времени доска. «Нам нужно раздеться», — сказал Тима, — «залезть в палатку и согревать друг друга телами». «Я лучше лягу с Гюрзой, чем с этим уродом Тух-Тухом», — сказал Дильс, отхаркивая красную слюну. Он взглянул на Тиму гноящимися глазами. «Я все еще в норме, не пугайся». «Пусть я не пишу рассказы, как ты, но эта замороженная сучка не доберется до меня. Она еще не знает, кто такой Дильси, Йоксель-Моксель». Холод становился невыносимым, но Тима не разделял оптимизма Дильса, хотя и не стал говорить ему об этом. Тима попытался заснуть холодно. Зубы выбивали отчаянную дробь. В тоннелях дьявольски хохотал ветер. Ему тоже захотелось выйти. Когда выпал шестой зуб, и он нечаянно проглотил его, он еще пытался держаться. Спасибо Тиме, он всегда был рядом. Но не мог же он быть рядом все 24 часа в сутки. Да и какой прок от этого? Его начали сторониться буквально на второй день, когда все это началось. Дильс уже не говорил о цинге. Кретину было ясно, что это не цинга. Кроме Тимы, не избегало его общества только Злата, и он был безмерно благодарен ей за это. Но что она могла сделать? Никто из них не знал причину, по которой все это творилось с ним, а слова утешения хоть и приносили кратковременное успокоение, не играли особой роли. Процесс продолжался жуткий и неумолимый. Насколько он знал, Злата умерла. Когда он узнал об этом, то проплакал всю ночь. Она напоминала ему его мать. Ногти продолжали осыпаться, кончики пальцев усыхали, как старые ветки, и медленно скручивались, фаланга за фалангой, словно стальная стружка. Становилось трудно ходить, и скоро он мог только ползать. Больше всего его страшило, что ни боли, ни еще каких-либо неприятных ощущений не было. Просто немного чесалось, и все. Есть тоже не хотелось, поэтому и в туалет ходить не было особой надобности. Сегодня утром он всерьез подумал о самоубийстве. Только как это сделать? А ему даже собственные руки не подчиняются. О каком суициде может идти речь? Правда, он слышал, что японские разведчики, попавшие во время войны в плен, как-то исхитрялись сами себе откусывать язык и умирали от болевого шока. Или просто захлебывались кровью. Впрочем, какая разница? Он смутно помнил, что к нему положили связанного Артура, потом он каким-то образом исчез. И сейчас ему снова стало так горько, что слезы безнадеги полились из его глаз, точнее только одного. Второй куда-то исчез, и он не видел им. «Антон!» — вдруг услышал он тихий, мурлыкающий голос. Антон встревоженно заворочился, почувствовав, что голос довольно знакомый. «Кто это?» — хотел спросить он, но из горла вырвалось лишь бессвязное мычание. Как ни странно, он был услышан. «Я твоя мама!» «Я пришла за тобой, ведь ты этого хотел!» «Да!» — закричал Антон. Получилось что-то вроде «Уа!» Это только все думали, что он постоянно спал, но он не спал. Он просто не в состоянии был спать, зная, что с каждым часом его тело превращается черт знает во что. «Так иди ко мне, я давно жду тебя!» — позвал его голос. Он был нетерпелив, этот голос, но Антон все равно не сомневался, что он принадлежит его матери. Он неуклюже выбрался из спальника, стараясь не смотреть на свои ужасные руки, подобные обгоревшим веткам деревьев. И только высунул голову из палатки, тут же получил сильнейший удар, после чего потерял сознание. Собственно, сна не было. Была черная кома, в которую ныряешь с замирающим дыханием, а когда чувствуешь, что кислорода в легких не хватает, идешь на поверхность. Это называлось пробуждением. Пробуждением в белом саване. Но это не важно. Тима вынырнул на поверхность от воплей. Кто кричал, непонятно. Все слилось в невообразимую какофонию и напоминало хор обезумевшихся волков. Он выполз наружу. Картина следующая. Стоит Дильс с ружьем в руках. В его плече нож, вогнанный почти по самую костяную рукоятку. В нескольких метрах от него на земле что-то извивается. И только чуть позже Тима понял, что это Тух-Тух. Он корчился на земле, катаясь из стороны в сторону и рычал, как раненый лев. Дильс отстрелил ему руку по локоть. «У меня остался последний патрон», — сказал Дильс. Тима поймал его озабоченный взгляд и понял. Конечно, он не будет тратить его на Тух-Туха, тем более, что тому и так недолго осталось. Тима убедился в этом, когда подошел к нему ближе. «Ингри!» — позвал он его тихо. И норвежец повернулся к нему раздутым, как утопленника, лицом. Глаза заполнены чем-то студенистым. Грязный свитер задрался, и теперь он мог разглядеть, что с ним происходит. И сразу подумал про обугленное бревно. черное, с глубокими трещинами. А его кожа была такой же спекшейся, черной и твердой, как копыты или пятка неандертальца, потрескавшейся, и в эти трещины можно спокойно просунуть монету, например, золотую с изображением профиля Хьяцнигунни, а внутри что-то зловеще краснело. Мясо, наверное. Тух-тух выглядел так, будто его крутили на огромном вертеле и забыли вовремя перевернуть. Вот он и подгорел слегка. Тима чувствовал зловоние, идущее от его тела, запах смерти и разложения. Из отстреленной культи даже не шла кровь. Наверное, в этом человеке ее просто не осталось. «Ты умираешь? Давай я перережу тебе глотку», — предложил Тима. «Сделаю тебе одолжение». Тух-тух схватил его за локоть здоровой рукой, и он увидел, что на ней не было пальцев, только два отростка с когтями. Тима рванулся назад, и клешня повисла у него на локте. Тима сбросил эту гадость на землю, когти сжались и замерли. «Ха! Его кисть оторвалась, как крылышко вареного цыпленка!» «Ты до сих пор не понял, Тух-тух, с кем имеешь дело?» — сказал Тима. «Ее нужно любить, тогда и с тобой будет все в порядке. Только любить не как, скажем, апельсин или игру в футбол. Любить больше всех, даже больше себя, даже больше Бога, хоть ты в него и не веришь. Как ты говорил, любовь — это ведьма? Постарайся полюбить эту ведьму, хотя тебе уже поздно». Тух-тух начал что-то говорить, но ему мешала губчатая масса, вылезающая из дыры, которую уже и ртом назвать было сложно. Великий бродяга Севера, как он сам любил себя называть, прошел такой путь, нашел бесценный клад, и сейчас он умирал, корчась в судорогах, и его сильное, натренированное и выносливое тело было бессильно против чар Хьяцнигунни. Диль спросил, где Артур. Тима ответил, что не знает, он ведь был связан. В палатке Артура не оказалось, как и Антона. И Дильс побрел к выходу со стервенением, сжимая в руках ружье. Нож так и торчал из его плеча. Тима тоже заглянул в палатку. Перед входом он увидел обрывки веревки. Тима проверил вещи. Как грустно. Исчезла фляжка, на дне которой было немного спирта. Не нужно иметь много ума, чтобы понять, зачем Артур взял ее с собой. Поскольку связанный Артур был в палатке с Антоном, Тима с Дильсом легли в другой. Тима поспешил за Дильсом. Нужно догнать Артура. Есть немного. «Когда мы вырвемся отсюда, я провожу тебя в тот дом. Ключи у меня с собой», — хихикнул Дильс. «Ты вернешься к себе и напишешь книгу о том, что здесь произошло. Это будет самая знаменитая книга, Тимофей. Ты станешь известным и богатым». «Разве сейчас мы не богаты?» — спросил Тима. И Дильс захрюкал, что, видимо, означало смех. Только сейчас Тима заметил, что он почти раздет. На нем рубашка, кальсоны, и он идет в носках. Тима тоже был легко одет, без шапки, в одном свитере. Но это уже не было важно. Тима посмотрел на нож, рукоять которого вызывающе торчала из пропитанной крови рубашки Дильса, тщетно пытаясь вспомнить длину лезвия. По его подсчетам, в теле Дильса сидело как минимум 10 сантиметров закаленной стали. «Я могу вынуть нож», — сказал он, думая, действительно ли он готов это сделать. Дильс с удивлением посмотрел на рукоятку и покачал головой. Потом он снова захрюкал, но смех быстро перешел в глубокий кашель. И Тима с трудом разобрал, как он сказал. «Ты не представляешь, он покрылся коростой и почти весь сгнил изнутри, но все равно нашел силы его метнуть. Пару сантиметров правее, и он попал бы в сердце». Он сипло вздохнул и прошептал. «Ты скучаешь по родным?» — спросил Дильс, и Тима удивился. Подобные вопросы не свойственны Дильсу. «Злата, любимая моя, скоро я приду к тебе». Изумленно промычал он, оглядываясь. «Где он, черт возьми? Что здесь делает Артур?» Словно угадав его мысли, Артур ухмыльнулся. «Ты поможешь мне в одном деле, хорошо?» Не дожидаясь ответа Антона, он быстро закрепил на выступе веревку и подтащил его вялое тело к лазу. «Сейчас я надену на тебя вот этот ремень, а когда ты окажешься внизу, то снимешь его, понял? А, черт, у тебя и пальцев-то не осталось. В общем, ладно». Антон автоматически кивнул, не понимая, чего от него в конечном счете хотят. Когда Артур спустил его, он послушно попытался оттянуть ремень, но у него ничего не выходило. Это и не мудрено, на руках у него не осталось пальцев, но Артура это не смутило. Он просто спустился по этой же веревке, больно стукнув по голове Антона. Только сейчас Антон заметил, что к поясу Артура пристегнут какой-то мешочек, который он снял и развернул. В нем лежали странные инструменты. Как-то. Кусачки, молоток, стамеска, нож. Затем он быстро расставил по всему периметру пещеры свечи и зажег их.
«И?»
Антон указал на разложенные инструменты и вопросительно посмотрел на Артура. Но тот лишь хитро улыбнулся. Антон повернулся, и взгляд его уперся в глыбу льда. И снова рухнул, как подкошенный. Артур опять оглушил его. Работы предстояло много, а его дурацкие вопросы сбивают с толку. Примерно полчаса ушло на то, чтобы окончательно освободить ото льда девушку. Он торопился и кое-где поцарапал ее нежную кожу. Но оставались волосы, самое главное, ведь они закрывали лицо. Так, ладно, лицо и волосы в последнюю очередь. Он разложил Антона, как хотела она. Лицом вниз, лодыжки скрещены, руки вытянуты. Затем взял стамеску, упер ее в то место, где у Антона когда-то было запястье, и ударил по ней молотком. Послышался хрумкающий звук. Антон вздрогнул, из разрыва хлынула кровь. То же он проделал с другой рукой, полностью отделив ладони от кистей. Затем Артур уселся на ягодицы лежащего юноши, разорвал на его спине свитер. В свете трепетавших свечей он нащупал ложбинку в позвоночнике и место, где он соединяется с ребром. Удар по стамеске, и они разошлись. Дальше дело пошло быстрее. Тук-тук-тук, вниз, вдоль хребта, затем все точно так же, только с другой стороны. В сдвоенной ране пузырилась бордовая жижа. Артур подцепил торчащие концы ребер, потянул половинки грудной клетки на себя и в стороны. Антон то терял сознание, то снова приходил в себя. Он уже не кричал, только хрипел. Конечно, трудно орать, когда ребра оторваны. Артур порылся в теплой склизкой массе и нашел легкие... потянул на себя. «Смотри!» — закричал он торжествующе. «Это все для тебя!» Легкие дергались и пульсировали, а Антон в это время безмолвно чернел. Потом веки его закрылись, и он, вздохнув, умер. Артур наклонился над девушкой. Ему показалось, что ее рука шевельнулась. «Господи, неужели получилось?» Но останавливаться на достигнутом нельзя. Он скинул с себя куртку, намочил ее спиртом из фляжки и поджег. Когда она достаточно разгорелась, он осторожно поднес ее к замороженному телу. Между тем ее кожа стала блекнуть, покрываясь мельчайшей сеточкой трещин. И Артур заволновался. Это не входило в его планы. Он схватил плоскогубцы и ухватился ими за нижнюю губу. Артур не помнил, как ему удалось притащить бесчувственное тело Антона в пещеру. Когда они добрались до лаза, ведущего к льдине, Антон очнулся. «Я люблю тебя!» — завопил он и рванул вниз. Кожа с треском лопнула, обнажая кровоточащие десны. Оторванная губа с куском мяса повисла на подбородке, как оторванный клок обоев. Волосы девушки медленно оттаивали, становясь мокрыми. Широкая улыбка заиграла на окровавленном лице Артура, и он склонился над ней, убирая с лица волосы. Хьят Снегунни. Вот что единственное здесь имеет значение. Бессмертная богиня во льдах — капсула времени. Только бы успеть, пока Артур не начал делать то, о чем они с Дильсом даже боялись говорить вслух. Дильс полз впереди, и Тима заметил, что за поясом у него коса Златы. Она волочилась за ним следом, как мертвая змея. «Дильс, ты когда-нибудь изменял Злате?» — спросил Тима. «Что ты вкладываешь в понятие измены?» «Ну, ты трахался с кем-то еще?» «Да», — незамедлительно последовал ответ. «Значит, изменял», — с каким-то злорадством проговорил Тима. «Ну, — сказал Дильс, — это было всего один раз, в Кении, 9 лет назад. Я был участником одной научной экспедиции. Мне довелось наблюдать охоту на слонов. Туземцы загнали одного в яму, и он пропорол себе брюхо кольями. Вечером было пиршество, меня напоили отваром из какого-то лягушачьего дерьма. А утром я проснулся с одной чернокожей бабой. Шоколадка, ничего не скажешь». «Злата узнала об этом?» «Да», — безмятежно ответил Дильс. «Я рассказал ей об этом сразу после экспедиции». «И она не ушла от тебя?» — не поверил Тима. «Она просто спросила, что я чувствовал, когда входил в эту африканку. А ты?» А я сказал, что представлял себе ее лицо. Тима не смог сдержать улыбку. Это правда? Дельса вздохнул. Не помню. После этой вонючей настойки у меня башка трещала еще неделю и была похожа на кастрюлю, в которой дрались изголодавшиеся крысы. Тима молчал, затрудняясь понять его логику. А что же тогда считать изменой? Дельс будто понял, о чем он думает, и даже остановился. Дельс крикнул, чтобы Тима не отставал. Тима сказал ему, чтобы он перестал командовать. У них давно все равны. Запомни одну вещь, Тимофей. Любой нормальный мужчина может подвергнуться искушению и сделать это, мучимый вопросом, как там с другими. И в большинстве случаев после этого он возвращается к жене, стараясь забыть о грехе. Постоянно думать о другой – вот что я называю изменой. Духовная измена намного опаснее физической. Я безумно любил Злату, и она знала об этом, поэтому она и простила мне тот мерзкий случай. Впрочем, это все не имеет значения. Я мог ублажать баб, но я не мог сделать Злату по-настоящему счастливой. Своих детей у нас не было. А Костя и Артур, я тоже не мог дать того, чего они хотели. Прежде чем лезть в до боли знакомый лаз, Дельс достал нож. Конечно, это не гаубица, и против этой стервы с какой-то неизведанной планеты вряд ли поможет, но на пожаре и хер водопровод, сказал Дильс. Коса Златы уже порядком замусоленная, качнулась, полностью соглашаясь с ним. Ты не боишься, Тимофей? Просипел Дильс. У тебя хорошее настоящее мужское имя. Уверен, что для тебя уже все позади. Помедлив, Тима сказал. Мне уже все равно. Дильс кивнул, словно и не ждал другого ответа. Они сразу поняли, что в пещере чего-то недостает. Золотистые трещинки в стенах и потолках потемнели, будто погасли. Из них вылезала густая масса болотного цвета. Из лаза, где, судя по всему, был Артур, шел дым. Они бросились туда и кубарем скатились вниз. Первое, что Тиме бросилось в глаза, Антон, вернее, то, что от него осталось. Он хотел закричать, но крик застрял где-то в гортане, и он только едва слышно хрипел в ужасе, глядя на останки друга. Артур стоял неподвижно, голова опущена. Он был сед, как лунь. В руках обрывки свитера, он тлеет прямо в его руках, и от него еще идет дым. В пещере стоит невыносимый смрад, и Тима зажал нос. Дильс кидается к Артуру, тот приседает и закрывает лицо руками. Только сейчас до Тимы доходит, и он понимает, чего не хватает. Чертовой ледышки нет. Нет ее. Вместе с тем он видит, откуда идет такой ужасный запах. Артур стоит в каком-то мутном месиве. Его ноги по колено заляпаны в темно-серыми сгустками. Такие же сгустки, похожие на переваренные куски мяса, плавают в луже. От них и поднимается запах, разъедая носоглотку и глаза. Дильс кричит, чтобы Тима помог ему, но Тима не понимает, чем можно помочь Артуру. На лице его такое выражение, будто он далеко-далеко отсюда, там, где тихо и спокойно. «Где она?» — визжит Дильс, хватая Артура за шею, тот хрипит и пытается освободиться. «Где она? Неужели растаяла вместе со льдом? Хоть кости бы остались, или волосы? Ее волшебные волосы, как огонь, да, огонь!» Словно в трансе думает Тима. «Нет!» — громко говорит Артур. Дельс отпускает его, и рот Артура растягивается до ушей. «Нет!» — кричит он. Артур начинает меняться. Одежда бугрится и трещит, потом лопается и расползается по швам. Под кожей ходят волны, будто там перекатываются шарики. Открываются язвы, одна за другой, они ширятся. Маленькие кошмарные островки смерти соединяются между собой и жадно пожирают кожу и плоть. Артур словно истекает серной кислотой. Дельс спрашивает, трогал ли ее Артур. Тот говорит, что да, он всего-навсего погладил ее. Тима кричит, не переставая, у Артура плавится лицо. «Нет», — шепчет он. Глаза его выпучиваются и лопаются. С лица лохмотьями слезает кожа, из ушей, ноздрей и рта идет дым. Он горит изнутри. «Что нет?» Наклоняется над Артуром Дельс. Тима видит, что от лужи, в которой стоит Артур, ведут следы. Маленькие, изящные следы босых ног ребенка, может, женщины, о да, женщины, и ведут они куда-то в темноту, и от них поднимается пар. «Нет лица», — говорит Артур, — «нет лица! Я, Катя, увидел ее, у нее нет лица!» Голос Артура захлебывается, из разрывов лезет кровавая каша, мясо пузырится, слезает с костей, кишки вываливаются, как комок нестиранного белья. Тима видит ребра. Лица уже не было вообще, череп, настоящий череп, хлопающий челюстями. «Ну же, очнись!» — услышал он над собой голос Дильса. Тима приоткрыл глаза. Все тело ломило, страшно раскалывалась голова, зато ноздри с жадностью втягивали свежий морозный воздух. «Боже, неужели они спаслись?» «Где мы, Дильс?» — хрипло спросила Тима. «Снаружи», — улыбнулся Дильс. «Чертова паутина, ёксель-моксель, она стала совсем безвредной». Тима увидел, что один ус Дильса сильно обгорел, а сам он весь чумазый, как турбочист, и он не мог сдержать улыбки. Но тут же посерьезнел. «А что там внизу?» «Не спрашивай, все кончено». Лицо Дильса на мгновение напряглось, затем он снова расплылся в улыбке. «И все-таки мы их сделали, а, Тимофей?» «Антон, Янка...» — прошептал Тима, и глаза его заблестели от слез. «Ну-ну!» — похлопал его рукой Дильс. «У меня для тебя хорошая новость, приподнимись!» «Ага, вот так, смотри, что ты видишь?» Тима вгляделся и чуть не закричал. «Люди, много людей, человек 10!» Они гуськом шли на лыжах, быстро направляясь в их сторону. «Кто это?» — спросил Тима, чувствуя, как пересохло в горле. «Наши или чилийцы?» «В любом случае мы спасены!» — успокоил его Дильс. Тима смотрел на приближающихся людей, как вдруг внутри у него что-то взорвалось. Он медленно поднял голову. Прямо над ним образовывалось громадное искрящееся облако, раскрашенное всеми цветами радуги. И от нее к земле шла длинная воронка, точно такая же, которая была тогда в тайге. «Дильс!» — как безумный закричал Тима, вскакивая на ноги. «Скорее! Ты видишь? Это время, Дильс! Мое время!» Они оказались в пещере. Воздух превращался в густой сироп, атомы кислорода и углекислого газа стали такими липкими, что приклеивались к коже. Белый дымок, который вился из трещин на стенке, стал грязно-серого цвета. Тим ринулся к утесу, куда направлялось облако. Дильс молча улыбался. Глаза открывались нехотя и медленно, словно веки намазаны клеем. Горло соднило, во рту было мерзко, будто его использовали исключительно в качестве помойного ведра. «Тимыч!» — откуда-то издалека донесся плавающий голос Антон. «Просыпайся, Тимыч!» Глаза все же удалось приоткрыть. Плюх, плюх, плюх. Что за странные звуки? «Да вставай ты скорее!» — прикричал Антон. «И вы просыпайтесь, соны гребаные! Вертолет!» Плюх, плюх, плюх. Тима окончательно пришел в себя и поднялся с кровати. Мучительно ныли отекшие конечности. Он спал, полусидя, прислонившись к изголовью кровати. Печка почти погасла. Что происходит? Где он? Антон, очевидно, выскочил на улицу, потому что в лицо пахнуло свежим морозным воздухом. Тут же потянуло холодом. Вертолет? Сбросив с себя остатки сна, Тима нерешительно сделал пару шагов. Взгляд его упал на кровать, на которой сидела с мрачным видом Яна, пытаясь расчесать волосы, и Лана, поправляющая свитер. В голове будто раскаленной стрелой пронеслась мысль. Неужели сон? Спотыкаясь, он выбежал из дома и с наслаждением, жмуря отвыкшие от яркого света глаза, уставился в небо. В дверях показалась Лана. Лицо у нее было опухшим со сна, на правой щеке осталась отметина от импровизированной подушки, шапки, в которой были сложены ее перчатки. «Плюх! Плюх!» стало намного громче, и Тима окончательно убедился, что это не что иное, как звук работающих лопастей. «Боже, какой же сладостный звук!» Вскоре они действительно увидели в небе зависший вертолет. Издалека он выглядел, как громадная стрекоза из металла и стекла. «К нам! Сюда!» — завопил Антон, размахивая руками. «Они нас увидели, Тимыч!» «Эй, мы здесь!» — вторил ему Тима, чувствуя, что теперь-то он познал, что такое. Боковая дверь вертолета скользнула в сторону, и в проеме показался человек. Дядя Ланы Евгений. Он помахал им рукой и что-то сказал пилоту. «Боже, наконец-то!» — пробормотала Лана, покачнувшись. Вертолет начал снижение. Лопасти приземляющейся машины устроили небольшой смерч, и на некоторое время молодых людей накрыла белая пелена блестящего внутрь солнца снега. Евгений выскочил из вертолета, лицо осунувшееся, но безмерно счастливое. «Слава Богу!» — только и сказал он, обнимая каждого из них. «Нашлись, вашу мать!» Евгений что-то отвечал, а Тима во все глаза смотрел на друзей. «Антон, он же Тоха, Янка и, самое главное, Лана. Все на месте, все живы-здоровы». «Ты чего это все пялишься?» — с подозрением посмотрела Лана на него. «Никак не проснулся?» «Как ты себя чувствуешь, Янка?» — слегка охрипшим голосом спросил Тима. Та пожала плечами. «Нормально, только в душ хочу. А почему ты спрашиваешь?» «Сон. Всего лишь сон». Тима поверить не мог, что такое возможно. Ему чудилось, что за эту ночь он прожил несколько жизней. Внезапно он наклонился к Яне и крепко обнял, целуя ее в лицо, щеки, шею. «Пусти, Тимка!» — отбивалась она. «То от тебя взгляда не дождешься, то бросаешься, как псих». Тима ликовал. «Никаких изменений, никакого ожирения, никаких выпавших зубов. Ура!» С трудом соображая, что он делает, он схватил руку оторопевшего Антона и принялся остервенело трясти ее, чувствуя, что на глазах его показались слезы. «Боже, какое это счастье! Счастье проснуться среди друзей, когда все нормально!» Он поймал взгляд Антона. Тот глядел на него, приоткрыв рот, как на слабоумного. «Тимыч, ты чего?» — наконец смог проговорить он. «Я просто очень вас всех люблю. Честное слово. Кля...» Неожиданно Тима замер. Лицо стало меняться. Он увидел что-то, от чего ему сразу расхотелось дальше объясняться в чувствах. Большой палец Антона. Ноготь на нем был темного, почти черного цвета. В памяти аллюром пронеслись ужасные воспоминания. Кривые, беспалые руки. Даже не руки, а лапы Антона. Его беззубый рот, как у старика. «Что уставился?» — недовольно спросил Антон, проследил за взглядом друга и тоже посмотрел на ноготь. «Палец? Что с пальцем?» Голос Тимы дрогнул. Антон равнодушно махнул рукой. «Неделю назад дверью прищемил. Помнишь? По пьяни». И Тима вспомнил. Он улыбнулся, он почувствовал такую необычайную легкость, будто с него вдруг спали все оковы, которые он носил всю жизнь. «Ты напишешь книгу, Тимофей, и станешь знаменит», — проскользнули в памяти слова длинноусого Дильса, с которым во сне он делил кровь и пищу на протяжении месяца. «Он займется этим сегодня же. У него наверняка получится». Он был уверен в этом. «А раньше вы прилететь не могли?» — капризно спросила Яна. В окно заглянуло солнце, ласковое и яркое, как детство.